Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Национальный вопрос.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа с вами будем мы, политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин.
Добрый вечер.
Я Елена Афонина. И сегодня мы пригласили в студию наших уважаемых экспертов, экономиста, преподавателя Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владислава Гинькова. Владислав Иосифович,
здравствуйте.
И также ведущего эксперта Центра политических технологий, политтехнолога Алексея Рощина. Алексей Валентинович, здравствуйте. Ну, за основу нашей сегодняшней программы мы решили взять два опроса. Один касается внутреннего положения дел в нашей стране, другой – внешней политики. Вот россияне назвали приоритеты внешней политики государства. Ими должны стать обеспечение безопасности страны, восстановление ее авторитета на мировой арене и защита отечественных производителей. Это результат опроса Левада-центра. В начале этой недели был проведен еще один вопрос. Вот что россияне считают наиболее важными проблемами для страны? И как это не парадоксально, а может быть, это и естественно, что в целом в настоящий момент все проблемы, по мнению россиян, связаны с низкими зарплатами, уровнем жизни, состоянием экономики и социальной политикой. То есть говорим о внешних проблемах, говорим о внутренних проблемах и пытаемся понять главные препятствия на пути развития нашей страны. Это все-таки внешние обстоятельства или наши внутренние проблемы? Вот с этим вопросом мы сегодня обращаемся к нашим радиослушателям. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете комментарии присылать на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. И, собственно, с этого же вопроса мы, наверное, и начнем нашу сегодняшнюю программу, обратив его к нашим уважаемым экспертам. Вот что мешает нашей стране стать богатым, сильным, процветающим, мощным государством? Некие внешние обстоятельства или все-таки наши внутренние проблемы? Как считаете вы? Пожалуйста. Ну, начнем, наверное, с экономистов. Владислав Иосифович, вам слово.
Ну, это вообще всегда сложный вопрос. Я имею в виду уровень жизни и как мы его воспринимаем. Кстати, обратил внимание, что радиостанцию «Комсомольская правда» в основном слушают люди со средним и выше достатком, поэтому у них все хорошо, да, и это замечательно.
Владислав Ильич, знаете, как слушают именно эти люди, а звонят люди...
Да, звонит страна, я бы так сказал.
Да, другим абсолютно достатком.
Просто вопрос такой обширный, то есть можно говорить, что... Ну, есть такая поговорка, денег либо нет, либо их мало. Да, то есть много денег не бывает. То есть свойство человека – это всегда хотеть больше. Да? То есть у него есть однокомнатная квартира, он хочет двухкомнатную, трехкомнатную, дачу, машину одну, другую. То есть надо понимать, что вопрос уровня жизни – это всегда вопрос сравнения с чем. С чем мы сравниваем? С побережьем Монако, Монте-Карло, да, Люксембурга, угу. Или сравниваем с большинством стран мира?
Нет, мы сравниваем с нашим прошлым. А вот в прошлом...
Если мы сравниваем с нашим... Вот сейчас очень многие экономисты, особенно либерального толка, да, политологи либеральные и так далее, говорят, Россия стала хуже жить. За последние там 3-4 года Путин довел и так далее и тому подобное. Ну, в общем, все. Выявилась даже отдельная каста или слой таких желудочных патриотов, да, желудочно-холодильных. Когда холодильник был заполнен более дешевыми продуктами, они кричали «Крым наш, Путин, ура!», теперь они кричат «Хотим, как раньше». Насколько вот это ухудшение произошло, на ваш взгляд, вот с той жизнью, которая была?
Ну, давайте просто кратко, да, в телеграфном стиле, то есть процент бедных в нашем обществе за 17 лет, да, то есть когда пришел Владимир Владимирович Путин на должность главы президента, я имею в виду, во власти он намного больше, да, так вот процент бедных в нашем обществе сократился в два раза, процент. То есть мы видели некоторое повышение числа бедных в 2014, 2015, 2016 году. Да? Но с августа 2016 года началась обратная тенденция. Началось постепенное восстановление, скажем так, реальных доходов населения. Это раз. Второе, есть целый ряд набор показателей, которые очевидно говорят, что экономика никуда не падает в пропасть, она растет. Ну, это, к примеру, объем авиаперевозок внутри страны. Да? То есть люди летают больше, на четверть увеличилось. людей, которые летают не только на курорты, но они и зимой, и осенью, и весной летают. И это больше, чем было в 2016 году. Да? То есть, если у человека не на что купить хлеб с маслом, вряд ли он куда-то полетит. То есть, я как понимаю, да, при всей необходимости куда-то прилететь к родственникам. Вот. Второе, есть ну, целый ряд показателей, которые да, демонстрируют о том, что, допустим, по потреблению мяса. Да, у нас большая доля стала мяса птицы, потому что оно самое недорогое. Это действительно так. То есть меньше свинины, говядины, ну и баранины, конечно, это самое такое дорогое мясо. Да? Но если посмотреть по, в целом по потреблению мяса да, и по медицинским нормам, то есть мы уже даже превысили эту норму. В среднем, естественно. То есть люди все по-разному живут. Да? Я вот на примере себя. То есть у меня вот двое детей в семье. Да? То есть они подрастают. Это больше расходы. То есть если бы моя зарплата не росла, или она осталась бы как есть, то я бы обеднел бы. То есть вне зависимости от ситуации в экономике, если у тебя в семье повышается объективно потребность, да, то есть больше нужно на детей, дети подрастают, одежда, едят, хочешь ты им дать отдых, образование, медицину, да, то есть получается вопрос такой, это зависит от того, а в какой ты ситуации находишься. Есть люди, которые подошли к этому кризису с огромным количеством кредитов.
Это степень пластичности так получается, да.
У каждого своя личная история. И вот кто нам будет звонить, у каждого своя история. У нас же есть масса людей, которые прям столкнулись с тяжелейшими проблемами со здоровьем. Ну, потому что это не только наш человек.
А вот, кстати, Дмитрий, 41 год. Вот пишет, инвалид второй группы из Зеленограда. Вот. Если бы не такой президент, как Путин, все было бы нормально. У меня пенсии мало, на одежду, обувь не хватает.
Дмитрий, я как телепат.
Ведь президент виноват, на одежду не хватает.
Телепат. Я же сказал, что не, как
мне просто интересно. А, Дмитрий, 41 год, да?
Инвалид.
А, ну, да, 20 лет назад, вот в 90-е, да, допустим, Дмитрий, ему было 20 лет всего-навсего, понятно. Я думаю, что пенсионеры 90-х, Дмитрий, вас бы не поняли на самом деле.
Да, зачитаю еще сообщение. Вот Максим пишет. Главная проблема современной России – это отсутствие реального производства. Россия не может себя ничем обеспечить, кроме спичек, туалетной бумаги.
Давайте я сразу ему отвечу.
Да-да-да, и за эту проблему цепляется множество других проблем. Пожалуйста.
Давайте я сразу ему отвечу, что просто по статистике, да, то есть мы за первое полугодие продали за рубеж, внимание, радиослушатели, продукции российского машиностроения на 7 миллиардов долларов. Мне обычно люди говорят, а где эти доллары у меня? Слушайте, это вопрос не об этом, а о том, что на наших заводах произведена продукция, которая заводами экспортируется. Там выплачивается зарплата, прибыль, правильно же, собственник? Ну, всего 7 миллиардов долларов. Это им и может быть, и больше могло быть, да, но это не значит, что вообще нет промышленной. Иногда нам говорят, у нас нет промышленности. Слушайте, а откуда 7 миллиардов продажи, да?
Хорошо, давайте мы тогда к нашему второму эксперту обратимся, а то вот Алексей Валентинович у нас помолчал.
Он хитро подмотрел, да.
Так вот, вы-то как считаете, главные препятствия на пути развития нашей страны, все-таки вот что на нас больше давит? Некие внешние обстоятельства и далее уже как следствие на наши экономические внутренние проблемы? Или все-таки вот то, что внутри происходит, это и есть основная наша проблема?
Но я-то отвечаю как социолог в данном случае. То есть тут скорее важно не мое мнение, как вот я себе представляю, а как люди реагируют и как люди оценивают в основном, вот, что на что влияет. И я могу сказать, что, в принципе, до вот известных событий 2014 года все-таки люди в основном обращали внимание и делали акцент на внутренний фактор. Они считали, что вот что-то у нас там может быть не так, что мы развиваемся, но может не так быстро. И, в принципе, мало внимания обращали на внешнюю политику и так далее. А с 2014 года произошел достаточно резкий перелом в настроениях людей. Ну, известно с чем. Во-первых, и как бы радость от последнего Крыма, потом резкое нарастание напряженности, военные действия в Донбассе и так далее. И внимание резко переключилось на внешнюю ситуацию. Причем это совпало и одновременно с кризисом и, собственно говоря, с падением уровня жизни, естественно. И, соответственно...
Но это, может быть, одно было следствием другого?
Вот, может быть, и, конечно, в принципе, всегда люди склонны близкие события соотносить то, что одно является, так сказать, причиной другого. И, соответственно, люди стали понимать так, что действительно вот из-за нашей возросшей внешнеполитической активности у нас то ли проявились вдруг или появились враги, то ли они всегда были, но мы их не замечали. Но, в общем, рассказать вдруг, как бы, я бы сказал, что для нашего человека вдруг распахнулись горизонты. Угу. То есть люди привыкли, люди жили как бы внутри своей страны и воспринимали ее в основном. И тут вдруг они увидели, что они находятся в окружении какого-то большого и в основном враждебного мира.
А ну, вот продолжим через 2 минуты.
Национальный вопрос. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Национальный вопрос».
Россияне назвали приоритеты внешней политики государства. Ими должны стать обеспечение безопасности страны, восстановление ее авторитета на мировой арене и защита отечественных производителей. Вот такой опрос заставил нас задуматься. Кстати, опрос, проведенный Левада-центром. А, собственно, что мешает нашей стране развиваться? Некие внешние обстоятельства или все-таки внутренние проблемы? Потому что еще один опрос, но уже проведенный в ЦИОМ, подсказал, что россияне наиболее важными проблемами для страны все-таки считают низкие зарплаты и уровень жизни. Да, Александр Павлович.
Вот вы знаете, Лена, я послушал наших гостей, и с одной стороны, мне кажется, можно немного подытожить их, да, при этом немного с другой стороны. Если смотреть, что для россиян, это одно, да. Если смотреть, что для государства требуется делать, да, чтобы вот и были достижимы вот это, то это получается картина немного другая. Потому что по итогам последних вот этих вот 3-4 лет, да, давайте не будем забывать, что санкции начались существенно раньше, чем Крым стал наш, да, чем началась русская весна и так далее. Начнем все с закона Магнитского, так называемого. Вот. За эти годы российское население убедилось, что российское государство способно достаточно эффективно существовать и функционировать в условиях очень жесткой внешней среды, враждебно настроенной, все время, так сказать, наращивающей вот эти вот свои враждебные по отношению к России акции, да, и поэтому здесь для государства народ в этом убедился, народ это увидел, государство это смогло. Теперь власть должна сосредоточиться, не упуская вот свою линию во внешней политике, теперь власть должна сосредоточиться на внутриполитических проблемах, внутриобщественных проблемах страны для того, чтобы удовлетворять запросы общества, запросы народа. И мне очень жаль, что не прозвучал такой тезис, как построение государства социальной справедливости. Кто-то говорит патерналистское, кто-то иначе. Но для меня вот такая формулировка. Построение государства социальной справедливости ответственного. Потому что это не только фактор внутренней политики, но это и мощнейший фактор воздействия во внешнеполитической среде, если мы вспомним, как к Советскому Союзу относились во второй половине 20 века именно общество и общество западных цивилизаций.
Да, это был монолог политического обозревателя «Комсомольской правды» Александра Гришина. Также в студии находится ведущий эксперт Центра политических технологий, политтехнолог Алексей Рощин. И с вопросом обращаемся к нашим радиослушателям. Главные препятствия на пути развития России все-таки, как вы считаете, внешние обстоятельства или внутренние проблемы? Зачитываю еще несколько сообщений, которые пришли на WhatsApp и Viber, а потом начинаем принимать ваши телефонные звонки. Ну вот что нам пишут. «Не знаю, как объяснить, но спинной мозг подсказывает, пишет наш радиослушатель, что дело в энергоносителях. Направьте их внутрь страны для реального производства, и все потихонечку пойдет. Еще нужда в честных людях и специалистах. Вот так вот. Следующее сообщение. За 17 лет все разворовали, пишет Валерий. Вот вообще все. Далее. Я не знаю, как насчет того, что все летают, но вот на безденежье жалуются все подряд. Проблема в чиновничьем аппарате. Штаты чиновников растут как снежный ком, а КПД их деятельности нулевой. Так, раз президент сам все разруливает. Вот такой комментарий. Давайте Владимира послушаем из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Кстати, у нас главная проблема – это нет чистки кадров. Я не хочу Сталина оправдывать, совершенно не хочу. Но если бы чиновники того времени не боялись Сталина, НКВД, мы бы ни войну не выиграли, ни восстановили народное хозяйство. Это раз. Потом обновление кадров, извините, Зюгановы, Жириновские за 25 лет надоели. Нужны молодые, энергичные, более здоровые. И пока у нас не будет этой чистки кадров, а это включает и борьбу с коррупцией, и более высокий, более образованный уровень людей, мы ничего не сделаем. С теми кадрами, которые пришли к нам еще от коммунистов из 90-х годов, извините, это тормоз развития нашей страны. А пока мы эту проблему не решаем ни в коей мере.
Ну, понятно. Спасибо, Владимир. По поводу кадров, да, Алексей Валентинович, вот вам, как политтехнологу, что действительно кадры решают все, и как они решали все в советское время, так они решают все и сейчас. А где новые кадры брать? Вот это поколение, которое выросло из
90-х... Оно способно только на судно. Строительство и судопроизводство.
Ну, тут ведь...
На корабельно-ремонтном заводе.
Тут ситуация-то какая? У нас в стране на самом деле наблюдается уже довольно давно такая, можно сказать, двойственность восприятия и как бы стремление усидеть на двух стульях, которые превалируют у наших людей. С одной стороны, наши люди, в принципе, за последнее время очень полюбили, очень ценят стабильность. Очень любят, когда ничего, так сказать, такого не происходит. Угу. Вот. А с другой стороны, при этом все-таки, конечно, хочется какого-то обновления.
Слушай, а ведь это правда парадокс. Вот сейчас кого не спроси, ну, многие скажут, что время Советского Союза, вот чем хорошо? Все было стабильно, все было предсказуемо, все было вот так, как нужно. Социальные лифты
были
работали.
Были определенные социальные гарантии.
Совершенно верно.
Социальные лифты,
а да. Сейчас говорят, а дайте нам что-нибудь новое. Каких-то вот, знаете, нам хочется новых влияний, веяний, потрясений, новых кадров. Дайте обновление нашей стране. Дайте чего-нибудь нового. Вот нет ли здесь некого диссонанса в восприятии действительности? А?
Но это как бы проблема, которая вечна для нашего общества, описана еще Слойковичем Длинным. Как бы наше хозяйство отреформировать, ничего воном не меняя. И, соответственно, вот такая проблема, она мучает и нас всех. То есть, с одной стороны, конечно, хочется заменить на молодых и горячих, так сказать, нынешний чиновничий, так сказать, застой, конечно, определенный застой, очень многие люди констатируют в происходящей стране, именно застой в кадрах. Но, с другой стороны, когда, допустим, вот идут те же самые выборы, на которых есть эти самые молодые, так сказать, как бы подающие надежды, вдруг при подведении итогов оказывается, что они набирают какие-то смешные совершенно
проценты голосов.
Да ладно,
вон у нас депутат 21-летний сейчас вполне себе работает.
Да
в
очень мало.
Куда вот
если посмотреть на избранную Думу сейчас, в ней все-таки на самом деле превалирует, как бы так сказать, скажем мягко, пожилой возраст, скажем так, да.
Хорошо, давайте Андрея послушаем. Андрей, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы-то какие главные препятствия на пути развития нашей страны видите? Все-таки внешние обстоятельства или внутренние? Что нам больше мешает?
Внутренние, конечно. Дайте мне 3-4 тезиса сказать. Просьба, чтобы Гриша не перебивал только. Первое. Значит, нам надо полностью менять форму хозяйствования в нашей стране. Я сразу скажу, что мне 45 лет. Я директор малого предприятия, то есть как бы частник, да? Но я все равно за то, чтобы все практически было в государственном видении. Я кратенько поясню. Смотрите, ваш эксперт говорит про 7 миллиардов, которые наше государство продало продукции. Но это смешно по сравнению с теми триллионами, на которые торгует Китай. Это во-первых. Во-вторых, открытые источники, наши миллиардеры, друзья, ну, известные, увеличили за этот год свое состояние на 100 миллиардов долларов. То есть 7 миллиардов и 100 миллиардов – это копейки. А теперь представьте, что если бы те предприятия, которыми они владеют, и которые они положили в карман себе 100 миллиардов, они бы легли в карман государства. Дальше. Два дня назад Баранец в в своей передаче очень сильно сокрушался, что Сердюков загнал деньги на СУ-155, там тоже миллиарды рублей, и они все, ну, накрылись, грубо говоря. Сейчас опять Шойгу надо будет еще миллиарды докладывать, чтобы обеспечить офицеров жильем. Насколько мы понимаем, жилье для офицеров надо будет строить всегда. Так почему же не создается государственный какой-нибудь военстрой для, для офицеров?
И там, Андрей, ну у меня просьба огромная. Вы, давайте вот конкретно военные вопросы вы будете все-таки Виктору Николаевичу Баранцу адресовать в его авторскую программу.
Гришин молчал стоически, Андрей, на самом деле.
Минута, меньше минуты. Да. Теперь можно, пожалуйста.
Тезисы еще остались? Нет.
Времени не остается.
Только получается, что структуру коммерческую нельзя контролировать, а государственную структуру контролер может сидеть постоянно. Воровство прекратится. Вот в чем сидел.
Но понятно. Это похоже на, больше всего на тезисы КПРФ, я считаю. В принципе, они в этом смысле все как бы имеют свою нишу.
В один тезис,
что так сказать, давайте вернем наш родной советский строй. Но я бы сказал, что опять-таки по опросам все-таки доля, она все уже последние 10, там, 15, 20 лет так и колеблется. Где-то от 10 до 20% населения и сильно не выходит ни туда, ни сюда.
Да, ну вот нам смотрите, что пишет. Максим написал. Если Россия что-то и производит, кроме углеводородов, то это мизер, поэтому американские санкции направлены не против российского машиностроения, а против нашей нефтяной отрасли.
Каждый да что, знает Максим? Только то, что сам видит. Ну, у нас сейчас перерыв, давайте продолжим после него.
Национальный вопрос. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Национальный вопрос.
Какие главные препятствия на пути развития России? Внешние обстоятельства или внутренние проблемы? Сегодня об этом мы спрашиваем нашу аудиторию. И сегодня об этом говорят в студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин и ведущий эксперт Центра политических технологий, политтехнолог Алексей Рощин.
И, конечно же, в студии Елена Афонина, да, наша радиоведущая.
Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И можете присылать свои комментарии на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Следующую порцию сообщений зачитываю. Вот что нам пишет наш радиослушатель из, судя по коду, да, из Соединенных Штатов Америки. Он пишет следующее. Хорош словоблудием заниматься, дайте слово своей аудитории со средним и выше среднего достатком. Ну, видимо, намекая на то, что таковых среди наших радиослушателей нет. Хотя буквально несколько минут назад, я напомню, позвонил наш радиослушатель, который сказал, что он является предпринимателем, но значит, видимо, все-таки достаток у него хотя бы средний есть. Так что дали слово. Так, что нам еще пишут? Вы что, не кушаете? Мы говорим о холодильнике, потому что почти все уходит на еду. А почему вы не говорите об увеличивающемся разрыве богатых и бедных? Не надо лапшу вешать на уши. Пенсию подняли на 50 рублей, а укропом Путин деньги на пенсии нашел. Это, простите...
Укропом, это я не знаю, кому. Это
кому?
Жителям Донбасса, что ли? Там какие-то...
Донбасс, видимо, намек.
Какие-то идут. Так вы знаете, еще и же гражданам Израиля, которые вот из числа ветеранов Великой Отечественной войны и вообще пенсионеры, им тоже платится. Международная практика такая есть. А что касается роста цен... Да, он действительно есть, но я бы не сказал, что, например, вот он настолько критичен, да, потому что, да, сейчас буквально я слово, да, я вот давеча как раз и наша газета тоже печатала, типа, ах, как выросли, ой, там кусок свинины стоит 380, что ли, 368 рублей за килограмм и так далее. Ребят, я покупаю в нормальных сетевых универсамах свиной окорок, по цене там 240-248. А вообще-то, конечно, если пользоваться вот логикой 90-х годов новых русских, ты где такой галстук отхватил? А, за 3000 баксов вот тут купил дешевка.
Нет, я все-таки хочу понять, нас подтачивают изнутри. Продают. Нас подтачивают вот изнутри. Вот это пример. Ощущение какой-то внутренней нестабильности, нашей несостоятельности, убогости, если мы говорим о производстве.
Нам его внушают.
Вот, и вот. Внушают. Это я и хотел. Или есть некий миф.
А на самом деле вот этой несостоятельности нет.
Я хочу привести пример вот как практикующий политтехнолог. Потому что мы периодически, я вот очень долго в этом участвую, практически всегда проводим полевые опросы. Полевые опросы в разных регионах, где мы работали. И так вот практика, на самом деле, накопилась за последние вот эти годы, десятилетия даже, можно сказать, что мы в последнее время просто стали отказываться включать в эти опросники свои быстрые полевые, для того, чтобы понимать реальную ситуацию на местах. Вопрос, считаете ли вы проблемой рост цен, и второе, величину зарплат. Потому что обычно мы вставляем так где-то 5-10 проблем таких, там, самых разных, и убедились на практике, что в каком бы регионе ни проводился опрос, какая бы там ни была социально-экономическая ситуация, всегда будет рост цен и маленькие зарплаты на первых местах.
И в элитном
в принципе, нет смысла об этом спрашивать, потому что и так оно будет, все равно будет на первом месте. И я бы отметил самое интересное, что эта закономерность, она не менялась даже и с годами. То есть эта проблема была на первом месте в 90-е, она была в так называемые тучные нулевые, и вот сейчас в кризисные десятые она тоже, естественно, на первых местах. Потому что, ну, все-таки, видимо, это в природе человека, особенно нашего человека, что мы всегда считаем, что нам, а, не доплачивают, и, б, проклятые продавцы устанавливают какие-то слишком большие цены. Я думаю, не надо на этом так вот это воспринимать слишком всерьез. Хотя, конечно, всегда люди, многие совершенно искренне говорят, что, ну, вот сейчас цены растут просто так, как они никогда не росли. Я бы этому поверил, если бы в 90-е, в нулевые и 10-е я не слышал постоянно эту фразу от респондента.
Давайте послушаем Михаила в таком случае. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня, собственно, два замечания, почему мы не растем. Первое, это то, что чем больше человек, так сказать, имеет дохода, тем меньше он заинтересован в нашей стране, тем больше он заинтересован в своем личном благополучии. И вот эта идеология, что если тебе будет хорошо в стране, она и разрушает страну. Ну и второе замечание вашему эксперту, что когда есть проблема, то лучше всего ее не озвучивать. То есть не озвучивать проблему, что у нас маленькие зарплаты и большие цены. По той простой причине, что если, допустим, мы возьмем зарплату, доходы основных выгодополучателей торговцев, любых практически торговцев, в том числе и посредников, то они будут равны бюджету какой-нибудь научно-исследовательской лаборатории в той же Академии наук, теперь уже бывшей, или же в каком-нибудь еще оставшемся научно-исследовательском институте. И вот эта система работать не может в принципе. Потому что совершенно понятно, что если труд, спекулянта оплачивается в разы и на порядке выше, чем труд ученого.
Михаил, у меня, соответственно, простите, да, мы поняли вашу мысль, у меня, соответственно, встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, вы в советское время жили?
Да,
естественно. Замечательно. Скажите, пожалуйста, в советское время все-таки внешние или внутренние проблемы подточили Советский Союз?
Советский Союз подточила, собственно говоря,
внутренние проблемы, правильно? Внутренние проблемы.
Не внутренние проблемы народа, которые ему навязали, а желание партхоз номенклатуры...
Но все-таки это же внутренние,
Внутренние проблемы, порожденные властью. Вот так, скажем так, да, касающиеся власти.
Скажите, пожалуйста, еще один вопрос. Михаил, в советское время вы были довольны своей зарплатой?
В советское время, если вы помните, как разваливался Советский Союз, то основная проблема была не в том, какой уровень у тебя зарплаты, а в том, что чиновники и партхоз номенклатура имела какие-то привилегии и льготы, которыми она пользовалась.
Замечательно. То есть
поражение, что Дайте мне на один срок поработать депутатом, и я обеспечу своих внуков и правнуков. Ну, а теперь все чуть-чуть поменялось. Они все это монетизировали радостно. И теперь у нас спекулянты, те, которые раньше были в партхозноменклатуре.
Да это понятно. Михаил, конкретный вопрос. Вы были довольны своей зарплатой или нет в советское время? Вы удовлетворены были своей зарплатой, ее уровнем, ее ростом?
Ну, я был молодым специалистом, я совершенно четко видел свои перспективы.
Уходим от ответа.
Видишь ли, Юра?
Что же вы любите лавировать, понимаете? Я был удовлетворен своей зарплатой, причем, знаешь, когда? В студенческие времена. Потому что я бегал, крутился, как ёршик в унитазе, что называется, работая в московских театрах и еще в других местах. Я получал 480 рублей в месяц. Не каждый директор завода. Так я потом стал журналистом, стал получать вдвое меньше, понимаешь.
Потеряли. Уважаемый, я не случайно спросила, вот провела некие параллели с тем, что происходило в Советском Союзе, потому что ведь наверняка те, кто сейчас не очень доволен своим экономическим положением и тем, что происходит в нашей стране, сравнивая с тем временем, совершенно забывают о том, что претензий-то было не меньше. И претензии были не менее серьезные. Только если мы сейчас сетуем на власть неких олигархов, которые зарабатывают больше, то тогда говорили, вы посмотрите на то, как вот эти самые...
И если тогда на кухнях, по кухням шептались о дочке Брежнева, о Галине, да?
И бриллиантах
о
ее.
О свадьбе Романа, дочке Романовой и так далее и тому подобное. Сейчас вовсю орут про дочку Пескова, про сына Пескова, там, про сына, господи,
жену
Патрушева, там, я не знаю, кого еще.
И при этом, спросите, какое время лучше, большинство скажут, Советский Союз. Почему? Потому что у нас была цель, у нас была некая идея, у нас была некая общая объединяющая идея, и вот мы, я не знаю, закрывали ли глаза или мирились с тем, что было вокруг этого, понимая, что мы-то все вместе.
Это плесень наносной, мы вместе.
Вот.
Чтобы не говорили сейчас про вранье номенклатуры, тогда, которое было, безусловно, я, как человек, который жил тогда, извините, мне в 92-м году мне исполнилось 30 лет, уже это не щенячий возраст, я вам могу сказать, что все-таки был свойственен до той поры, до самого последнего времени у масс народных и романтизм, и сознание общей цели, и чувство солидарности друг с другом, в первую очередь. Не пролетарской солидарности трудящихся, а то, что вот у меня есть сосед, у меня есть друг и так далее, и тому подобное.
Ну, так все-таки мы сами себя подтачиваем изнутри, или это делают некие внешние силы? Вот как вы считаете, наши уважаемые радиослушатели, главные препятствия на пути развития России? Это внешние обстоятельства или наши собственные внутренние проблемы, наши комплексы? Может быть, неизжитые там в 90-е или, наоборот, в 90-е приобретенные, которые мы сейчас вот таким образом пытаемся переложить на будущее, прошлое, настоящее, какие-то любые обстоятельства. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Тимофей из Липецка нам дозвонился. Тимофей, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, в первую очередь, конечно, проблема во внутренних делах наших. Потому что, я этих людей, кроме как нацпредателями, при всей громкости этой фразы, называть не могу, которые выводят бабки за рубеж в иностранной бумаге, которые учат своих детей за рубежом вместо того, чтобы налаживать здесь нормальное высшее и среднее образование. Конечно, в первую очередь проблема в этих людях. А остальное, вы знаете, враги у нас были всегда, и как-то у нас страна при этом расширялась, и население росло, в отличие от последних нынешних лет.
Понятно. Алексей Валентинович, спасибо огромное, спасибо. Алексей Валентинович, меньше минуты остается, и тем не менее, нужно ли считать предателями людей, которые ведут какой-то там, я не знаю,
свободный, открытый образ жизни? Для многих считают, что вообще проявилась такая подспудная народная ненависть вообще к торговцам как таковым, она часто проявляется, и при этом такая тоска по производству. Люди хотят производства, не хотят торговли и хотят, чтобы, так сказать, вот в стране создавались им рабочие места и чтобы все происходило именно здесь. Хотя, конечно, если мы спросим тех же торговцев, у них есть своя правда. И они говорят, что они выводят деньги за границу не только для того, что они, так сказать, именно враги народа, а потому что они считают, что за границей их деньгам будет безопаснее. И, в принципе, у них тоже есть в этом смысле своя правда.
Угу. Хорошо, тогда через 2 минуты зачитаю очередную порцию сообщений, которые приходят на WhatsApp и Viber.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Национальный вопрос.
Главные препятствия на пути развития нашей страны – это внешние обстоятельства или внутренние проблемы. Разные опросы проводятся на разные темы. И вот, в частности, один из них, который был проведен в начале этой недели Всероссийским центром изучения общественного мнения, в очередной раз показал, что наиболее важными проблемами для страны в целом россияне считают низкие зарплаты и недостаточный уровень жизни. Но при этом, если говорить о приоритетах во внешней политике, то это, конечно, обеспечение безопасности страны и восстановление ее авторитета. Так вот, что мешает восстановлению этого авторитета? Наши внутренние комплексы или действительно какие-то внешние обстоятельства, которые давят на нашу страну? Вот сегодня об этом в студии и размышляет политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин и ведущий эксперт Центра политических технологий, политтехнолог Алексей Рощин. С этим же вопросом мы обращаемся к нашим радиослушателям. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Так, ну и следующее сообщение, я зачитываю, их достаточно много, что пишут. Вы в курсе, спрашивают нас, что полно сокращений, а еще пенсионный возраст хотят увеличить, где работать? Далее, Макар выпиет, о какой стране вы речь-то ведете? Так она же с вами, Макар, не поняли, что ли?
А смотри, откуда Макар звонит.
Макар.
Может, он из Израиля.
А, ну да, действительно, извините. Следующее сообщение короткое. Конечно, внутренние проблемы. Далее, а не безумие или противостояние мировой периферии с центром, пишут нам. Кто мировая периферия, а
наверное,
кто центр?
Соединенные Штаты. Ну, не знаю, они далеко, они вообще в другом полушарии.
Да, понимаешь? Кто центр, хотелось бы знать.
Они вообще в другом полушарии.
Так, далее.
Где у нас центр?
Дмитрий пишет, люди хотят достойно жить. Почему мы всегда в бедности живем? Хоть раз достойно наш народ жил... Наш народ достойно жил, я не понимаю.
В нулевые, считается, был самый высокий уровень жизни за всю, так сказать, историю России.
Вы знаете, если...
Два, вы знаете, достойно и сытно – это все-таки несколько разные термины, как мне кажется. Вот. Можно жить сытно, но при этом быть таким чмом, которого никто и в рож не ставит. Я бы такой достойной жизни не хотел ни для себя, ни для своей семьи.
А вот действительно хороший вопрос. Между достойной и сытой жизнью всегда ли надо ставить знак равенства? Пожалуйста, вот можете еще дополнительно на этот вопрос тоже ответить.
У свиней в загоне очень сытная жизнь.
Сытная жизнь, да. Ну и вполне достойная, но не очень длинная. Да. Так, что нам пишет? Вот Валерий из Краснодара написал. Александр Гришин вроде как нормально, обоснованно рассуждает. Но сегодня не узнаю. Он что, с Луны свалился? Вы в России, оглянитесь вокруг. Проблемы внутри страны. Экономика в упадке. Никаких планов развития ни у кого просто нет. Вот так вот. Просто апокалипсис. Ложись да помирай. Николай пишет. Какая была идея? Конкретно скажите. Сплошное бла-бла-бла. Какие социальные лифты при СССР? То, что быстро мы забыли чисто советские термины, устроиться по блату, по знакомству, кумовству и так далее. И таких работников было никак не меньше половины, пишет Николай.
Ну, во-первых, блатных мест было существенно меньше.
Термин «блат».
Да, и вы знаете, даже, я уже не знаю, я не буду рассказывать не очень приличный анекдот по тематике блата, но вот насчет социального лифта я вам могу сказать, например, в Московском государственном университете и во всех вузах страны процентов 30-40, а на некоторых факультетах и в некоторых вузах и 50, значит, это были люди, которые поступали через так называемые подготовительные отделения, рабфак. Это люди, которые приходили с производства, отработав там год или два. Это люди, которые приходили, отслужив в армии срочную службу и так далее и тому подобное. Я вам могу сказать, что потом эти люди и в процессе учебы, и в процессе работы, они показывали себя ничуть не хуже тех элитных деток, которых папы привозили, там, я не знаю, на всяких там, так сказать, экспортных вариантах, «Жигулей» и так далее. Короче, блатные папы привозили. Вот. И это была мощнейшая система как раз обновления, да, внесение свежести в советскую элиту. Из нее же потом люди попадали во властную элиту. Вот, да, но в первую очередь это была элита научно-техническая и творческая.
Ну, это очень благостная картина. На самом деле, конечно, особенно к концу СССР все эти лифты засорились.
Я человек, который вырос в деревне.
Ну, да. Часто...
Ну, вы знаете, в 81-м году я дембельнулся из советской армии. Вот, правда, до этого я там год проучился в училище военном, ушел оттуда. Вот, но я потом служил срочную, я дембельнулся из советской армии. Я пришел и поступил на факультет журналистики МГУ.
Давайте от личных историй перейдем, собственно, к общему вопросу, который мы сейчас обсуждаем. Что же мешает развиваться нашей стране, внешние обстоятельства или внутренние проблемы? И Сергей с нами на связи. Сергей, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, здравствуйте. Я считаю, что, естественно, мешают внутренние проблемы. В первую очередь, проблемы мозга нашего народа. Наполнение черепной коробки нашего народа. То есть, хочу сказать словами профессора Преображенского, разруха-то она в головах вообще-то.
Извините, а вы не считаете, что проблема с накоплением, с тем, что в черепных коробках власть придержащих, в первую очередь? Властные и, так сказать, финансовые элиты.
Я считаю, что вообще, в принципе, у нас, как испокон веков, существовало государство отдельно, народ отдельно.
Вот. Слушайте, а где существует и государство, и народ вместе? Можете привести пример такой идеальной страны?
Я не могу, это самое. Ну, те факты, которые кричат, что это самое хорошо там, где нас нет, вот они, наверное, знают такие государства.
Хорошо, да, спасибо огромное. Пожалуйста, Алексей Валентинович, вот, может быть, вы нам скажете.
На самом деле, здесь проявилась очень характерная реакция, которую мы постоянно встречаем во всех, так сказать, вот, исследованиях, фокус-группах и так далее, с населением самых разных регионов. Всегда есть очень четкое представление о том, что есть мы, когда люди говорят вот, да, о своей политической ситуации, это есть мы, это вот мы, это вот, собственно, все вот окружающие, те люди, которые работают, сеют, пашут, так сказать, там, и обучают и так далее. И есть они. Вот они, это всегда совершенно чудо. Люди считают, кто такие они. Они – это те, кто управляют. Это чиновники. Причем люди понимают, что это совершенно другой мир. У них там какие-то свои законы, свои правила. Они как-то там по-своему решают, чего с нами делать. И мы только можем, по сути дела, на них смотреть вот это, снизу вверх, посмеиваться и уворачиваться. И это вот и такое вот отношение как к каким-то другим существам. Оно просто, оно идет везде. Оно есть и в Москве, оно есть и в Хабаровске, оно есть в какой-нибудь деревне там в Тамбовской области.
Но ведь на самом деле 9 из 10 чиновников, которые вот этих управленцев, которые по понятиям большинства относятся к «они», да, заканчивают свой рабочий день, выходят из своих офисов, и они превращаются в таких же, как мы. Они такие же мы на самом деле.
Вы знаете, вот что нам пишут. Нужна, смотрите, нет ни одной страны в мире, где все были бы всем довольны. Нам не хватает просто доброты и человеколюбия. Нужна новая индустриализация, без своего производства нельзя. Ну, а если честно, продолжает наш радиослушатель, зажрались. Нельзя мерить благосостояние одной колбасой. Ну, а пример идеальной страны, вот он приводит, Монако. А в Монако какое производство?
И какая там индустриализация?
Что там производит?
Я скажу еще и другое.
Монархия.
Это тоже очень четко прослеживается. Люди просто вот непрерывно, с кем не поговоришь, нужна индустриализация, нужны заводы, у нас нет своего производства, давайте все организовывать, что ж такое, масса на это жалоб. Но время, когда только у людей спросишь, а вы сами готовы идти работать на завод? И тут вот, ну, буквально один из десяти согласится. Или другой вопрос. И даже если говоришь с рабочими, вот сами рабочие, они уже на заводе, спрашиваешь их, а вы хотели бы, чтобы ваши дети пошли работать на завод? И тоже, на самом деле, больше половины отвечает, нет, не надо, я работаю, а дети пусть другим занимаются. Вот это вот такая двойственность, опять-таки.
Алексей Валентинович, а вообще вот у нас очень много разговоров по поводу того, что нашей стране нужна какая-то общая национальная идея, и это существенно нам поможет вот в этом движении, в развитии. Вот у меня два вопроса. Есть ли на земном шаре государства, в которых есть эта общая национальная идея? Да, вот время только мало.
Меньше минуты.
И второе, может ли у нас быть при таком расслоении
общества? Ну, про первый вопрос, ответ нам всем очевиден, мы его перед глазами, поскольку сейчас в центре международного скандала, это вот есть у нас КНДР, знаменитая Корейская Народная Республика, вот там идея, так сказать, одна на всех. А вот, а с другой стороны, поможет ли нам, но мне кажется, что и люди это на самом деле чувствуют как бы спинным мозгом, что у нас 70 лет у нас была эта общая идея, но как-то ничем хорошим это не закончилось, и поэтому люди несколько опасаются вот этого, хотя как бы есть и тоска по этому, но есть и осталось с тех пор и опасения.
Спасибо огромное. С нами в студии был ведущий эксперт Центра политических технологий, политтехнолог Алексей Рощин, ну а также Александр Гришин
и Елена Афонина.
Спасибо.
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.